тот день они вернулись из Фишхауза. Лори спала посреди гостиной на спине. Ноги растянулись в разные стороны, как направление сторон света на компасе. Прохладный воздух из кондиционера развивал шерсть на ее брюшке, и Ллойд понял, что она прекрасна. Это не сантименты, просто факт, как закон физики. Он чувствовал то же самое, когда смотрел на звездное небо, когда вывел ее пописать той ночью. «Нет, я думаю, испытательный срок окончен. Но если она меня будет выводить из себя, Бет, ты ее либо сдашь назад, либо заберешь себе, и плевать мне на аллергию Джима». «Я так рада, что это сработало», — сказала она, понизив голос. «Правда, я и не думала, что так будет». «Тогда зачем ты ее принесла?» «Это как выстрел в темноте. Тебе нужно было что-то более энергозатратное, чем аквариумная рыбка. Она научилась лаять?» «Это больше похоже на тявканье. Она так делает, когда почтальон приносит пенсию. Или Дон заходит выпить пиво. Всего только два раза. Два отрывистых тявканья, и все, ничего больше. Кстати, когда ты приедешь?»
«Я приезжала в прошлый раз, теперь твоя очередь».
«Мне придется взять с собой Лори. Я не могу ее оставить с Доном и Эвелин Питчерами». Глядя на спящую собаку, он понял, что не сможет оставить ее ни с кем. Даже короткий выход в супермаркет заставлял его нервничать. Придя домой, он всегда чувствовал большое облегчение, когда видел ее, сидящую напротив двери, в ожидании хозяина.
«Тогда привози ее, я заодно посмотрю, как она подросла».
«Но ведь у Джима аллергия».
«Плевать на его аллергию», — сказала она и расхохоталась.
После восхищения и восклицаний по поводу Лори, которая спала всю дорогу на заднем сидении, за исключением одной остановки, когда она вышла из машины опорожнить мочевой пузырь, Бет вернулась к своей роли вредной старшей сестры. Она могла найти тысячу поводов, чтобы поворчать. Но сегодня главной темой был доктор Олбрайт и срочная необходимость Ллойда посетить его.
«Ты хорошо выглядишь. У тебя даже появился загар, если это, конечно, не желтуха».
«Хорошая шутка, Бет. Просто солнечный загар. Я выгуливаю Лори трижды в день. Утром мы ходим на пляж, на обед идем в фишхаус по шестимильной тропе, а вечером опять гуляем у моря, чтобы посмотреть на закат. Лори он не беспокоит. Собаки не имеют чувства прекрасного. А мне очень нравится».
«Вы ходите по древесному настилу вдоль канала? Господи, Ллойд, это же катастрофа! Он же может рухнуть под вами, и вы покатитесь по скользкому склону прямо в воду вместе с этой маленькой принцессой!»
Она почесала макушку Лори, и та прикрыла глаза от удовольствия, как будто хотела улыбнуться. «Эта дорожка стоит там больше 40 лет. Я думаю, она нас выдержит».
«Ты уже договорился с доктором?»
«Нет, но я собираюсь». Она вручила ему мобильник.
«Давай, звони. Я хочу на это посмотреть».
Он понял по ее глазам, что она и не ждет, что он позвонит. Это была одна причина, почему он сделал это. Но была и другая. Раньше он до смерти боялся походов к доктору. Боялся, что врач посмотрит на него серьезно и скажет: «У меня для вас плохие новости». Однако теперь он не боялся. Когда он проснулся сегодня утром, его ноги были крепкие и подтянутые, возможно, причиной тому прогулки 3 раза в день. Спина его была гибкой, как никогда. Внутренние органы не беспокоили. Он знал, что болезнь может появиться в теле старика очень незаметно, неощутимо и очень быстро, но никаких признаков, типа стула с кровью, болезненного мочеиспускания или мокроты, он не наблюдал. Он осознал, что идти к доктору, когда у тебя все в порядке, намного легче.
«Почему ты улыбаешься?» — спросила Бет.
«Просто так. Дай мне трубку». Он потянулся за мобильником, но она отвела его в сторону.
«Если действительно хочешь сделать это, звони со своего».
Через 2 недели после сдачи анализов доктор Олбрайт попросил его прийти за результатами. Они были замечательными. «Ваш вес пришел в норму. Кровяное давление хорошее, как и рефлексы. Холестерин куда лучше, чем в последний раз, когда вы позволили нам взять немного вашей крови для анализов». «Знаю, давно это было», — ответил Ллойд. «Возможно, слишком давно». «Да уж, но в любом случае сейчас нет нужды назначать вам липиды. Для вас это большая победа. Минимум половина моих пациентов вашего возраста принимают их».
Я в последнее время много гуляю. Сестра подарила собаку. Щенка. Щенок — отличная идея для поддержания организма в тонусе. А вообще как дела? Держитесь? Мэрин тоже была его пациентом, намного более добросовестным, чем ее муж. Мэрин Сандерленд 2 раза в год проходила обследование и вела активный образ жизни. Но с опухолью ничего не поделать. Она закралась в нее, засела где-то в глубине и убила ее изнутри. «Глиобластома», — думал Ллойд, — «это пуля 45-го калибра, выпущенная Богом». «Неплохо», — ответил Ллойд. «Сплю теперь намного крепче. Наверное, потому что ложусь в кровать очень уставшим». «Это из-за собаки?» «Да, по большей части. Вам следует позвонить сестре и поблагодарить ее», — сказал Олбрайт. Ллойду это показалось хорошей идеей. Он позвонил ей в тот же вечер. Бет сказала, что очень его любит. Потом Ллойд повел Лори на прогулку к морю, смотреть на закат. Лори нашла мертвую рыбу и помочилась на нее. Им обоим было очень хорошо. 6 декабря этого года началось, как обычно, с утренней прогулки на пляже. Потом они позавтракали. Сухой корм для Лори, омлет с тостом для Ллойда. У него не было никакого предчувствия, что Бог уготовил и ему пулю 45-го калибра. Ллойд посмотрел утреннюю передачу «Тудэй», потом пошел в логово Мэрин. Он решил пересчитать свои затраты. Взял чеки из фишхауза и автосалона в Сарасоте. Работа была не пыльная. Никакого стресса или давления. И пусть счета были небольшими, ему хотелось немного поработать. Он понял, что стол Мэрин нравится ему больше, чем его собственный. Еще ему нравилась и ее музыка. Всегда. Он подумал, что Мэрин обрадовалась бы, узнав, что ее комнату используют. Лори сидела рядом со стулом, задумчиво жуя игрушечного кролика, потом задремала. В 10:30 Ллойд сохранил свою работу и выключил компьютер. «Время покушать, девочка!» Она последовала за ним на кухню и получила собачью жевательную палочку. Ллойд ел печенье с молоком, которые пришли этим утром в подарок от Бет. Они подгорели, но были съедобными. Ллойд решил немного почитать, но услышал знакомый звук. Его издавала Лори за дверью. Ее поводок свисал с дверной ручки, и она дергала за металлическую пряжку, которая, в свою очередь, отлетала и стукалась об дверь. Ллойд посмотрел на часы. 11:45. «Хорошо». Он смотал поводок с дверной ручки, пристегнул Лори и сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли бумажник. Они вышли на улицу. Светило яркое полуденное солнце. Он позволил ей бежать впереди. Когда они вышли на 6-мильную дощатую тропу, Ллойд увидел Дона. Тот доставал с чердака свою коллекцию ужасных пластиковых декораций к празднику. Сцена Рождества, святое, большой пластмассовый Санта, светская, и коллекцию гномов для лужайки, которые выглядели как черти. Таковыми они, по крайней мере, казались Ллойду. Скоро Дон будет рисковать жизнью, развешивая гирлянды и другие декорации, стоя на приставной лестнице. Раньше декорации Дона нагоняли на Ллойда тоску, но сегодня он над ними просто посмеялся. У старика был артрит, слабое зрение и больная спина, но он не сдавался, не изменял традиций. Эвелин вышла на террасу. На ней был розовый халат с оторвавшимися местами пуговицами. Щеки были намазаны каким-то белым кремом, и волосы торчали во все стороны. Дон как-то сказал Ллойду, что его жена начала терять форму, и сегодня по ней это было видно.
«Вы его видели?» —
прокричала Эвелин с террасы своего дома. Лори посмотрела в ее сторону и издала 2 приветственных лая. «Кого? Дона?»
«Нет, Джона Уэйна. Конечно, Дона, а кого еще?»
«Не видел», — ответил Ллойд.
«Хорошо. Если увидите, передайте, чтобы он прекращал пердеть по округе и закончил, наконец, развешивать эти чертовы декорации. Гирлянды болтаются на ветру, а этот сумасшедший сидит, наверное, в гараже».
«Если так, то я его увижу, когда мы будем проходить мимо», — подумал Ллойд. «Ничего ему не скажу». Эвелин перегнулась через перила.
«А что там у вас за красивая собачка? Как его зовут? Напомните-ка».
«Лори», — ответил ей Ллойд в который раз.
«О, черт, черт, черт! — закричала Эвелин с шекспировским азартом. «Как же я буду рада, когда это чёртово Рождество закончится! Это тоже ему передайте!»
Она выпрямилась. Облегчение. Ллойд не думал, что сможет поймать её, если она начнёт падать, и пошла в дом. Лори поднялась на ноги и побрела по деревянному настилу, водя мордой в разные стороны. Ловила запах жареного из фишхауза. Ллойд развернулся и пошёл следом за ней. Ему этот запах тоже очень нравился. Канал извивался, как змея. С ним извивалась и дощатая шестимильная тропинка, лениво поворачивая, как бы обнимая, заросший густой травой берег канала. Лори затормозила. Где-то за зарослями камыша пеликан нырнул под воду и вынырнул с рыбой, бьющейся и извивающейся в его клюве мешке. Они продолжили путь. Через несколько шагов Лори опять остановилась около разросшегося куста высокой травы, выросшего между двумя поломанными дощечками тропы. Ллойд поднял ее, держа под живот. Она уже слишком большая, чтобы нести ее как футбольный мяч. Немного поодаль, прямо перед очередным поворотом, посреди дощатого настила росла карликовая пальма, образуя своими листьями подобие арки. Лори легко под ней проскользнула, остановилась и что-то нюхала. Ллойд нагнулся и последовал за ней, чтобы посмотреть, что она там нашла. Это была трость Дона Питчера. И несмотря на то, что она была изготовлена из крепкого красного дерева, по ней, от резинового наконечника до самой середины, бежала трещина. Ллойд поднял трость, внимательно осмотрел и заметил на ней 3 или 4 капли крови.
«Это нехорошо. Я думаю, нам лучше пойти в поли».
Но Лори уже рвалась дальше, в кусты, вырывая поводок из рук Ллойда. Она пропала под зеленой аркой, ручка поводка извивалась в руках ее хозяина, и в один момент он чуть ее не выпустил. Потом начался лай. Не ее обычное двойное гавканье, а целая очередь глубоких громких звуков. Ллойд и подумать не мог, что она на такое способна. Перепуганный, он нырнул вслед за ней под пальму, отодвигая листья и ветки треснутой тростью. Ветки отлетали назад, ударяя его по лбу и по щекам. На некоторых были капельки крови. На деревянных дощечках крови было куда больше. Лори выбралась из кустов и стояла теперь на берегу канала. Передние лапы ее были широко расставлены, задние полусогнутые. Она гавкала на аллигатора. Темно-зеленый, с почти черной спиной. Это была взрослая крупная особь, как минимум 10 футов в длину. Он уставился на собаку Ллойда своими тусклыми стеклянными глазами. Аллигатор лежал на теле Дона Питчера. Его длинная голова с широкими ноздрями покоилась на его загорелой шее. Короткие чешуйчатые лапы покровительственно подмяли под себя костлявые плечи Дона. Ллойд не видел живого аллигатора с тех пор, как они с Мэрин ездили в заповедник «Сады и джунгли» в Сарасоте много лет назад. Верхняя часть головы Дона почти отсутствовала. Ллойд мог видеть разможженную черепную коробку, которая проглядывала через волосы его соседа. Густая кровь, все еще не засохшая, блестела на его щеках. В ней было что-то, напоминавшее разваренные овсяные хлопья. Ллойд понял, что смотрел на мозги Дона Питчера. Этим он думал, возможно, всего несколько минут назад. И вдруг весь мир вокруг стал для него бессмысленным. Ручка поводка выпала у Ллойда из рук и соскользнула с деревянной тропы в канал. Собака продолжала лаять. Аллигатор рассматривал ее, не шевелясь. Он выглядел каким-то глупым и нелепым.
«Лори, заткнись! Заткнись, черт тебя подери!»
Он думал об Эвелин Питчер, стоящей на веранде, как актриса, только в фартуке.
«О, черт, черт, черт!»
Лори прекратила лаять. Теперь она издавала рык, идущий откуда-то из глубины ее глотки. Казалось, она увеличивалась в размерах, потому что ее темно-серая шерсть встала дыбом не только на спине, но и по всему телу. Ллойд опустился на колени, не сводя глаз крокодила, и опустил руку в воду, нащупывая поводок. Он быстро нашел его и крепко зажал в кулаке. Потом аккуратно встал, все так же не спуская глаз крокодила, отдыхающего на теле Дона. Он потянул за поводок. Сначала ему казалось, что он тянет веревку, привязанную к столбу, глубоко вкопанному в землю. В таком напряжении была Лори. но потом она повернулась к нему. Когда она это сделала, аллигатор шлепнул хвостом по воде, подняв брызги и заставив деревянный настил трястись. Лори съежилась и прыгнула к ногам Ллойда. Он наклонился и поднял ее, пристально глядя на крокодила. Лори тряслась, как будто через нее пустили электрический ток. Ее глаза были такими большими и круглыми, что можно было видеть белок, окружающий радужную оболочку. Ллойд оцепенел от вида аллигатора, сидящего верхом на теле его соседа. Когда он вернулся в чувство, его переполнял не страх, а что-то вроде защитной ярости. Он отстегнул поводок от ошейника Лори и бросил его под ноги.
«Беги домой, слышишь? Беги домой! Я пойду следом за тобой!»
Он наклонился, все еще не спуская глаз с аллигатора, который не спускал глаз с Ллойда. Он носил Лори как футбольный мяч много раз, когда она была маленькой. Сейчас он подтолкнул ее между своих широко расставленных ног, направляя ее назад, к карликовой пальме. Не было времени смотреть, пошла она или нет. Аллигатор двинулся на Ллойда с удивительно большой скоростью, оттолкнув тело Дона своими коренастыми лапами. Он раскрыл пасть, демонстрируя свои зубы, напомнившие Ллойду грязный частокол. На его кожистом черно-розовом языке он заметил обрывки рубашки Дона. Ллойд ударил его тростью, размахнувшись как следует. Удар пришелся в голову, чуть ниже глаза. Красное дерево раскололось, и щепки разлетелись в разные стороны. Аллигатор остановился на мгновение, как будто от удивления, и опять двинулся на старика. Ллойд слышал клацанье его зубов. Крокодил разинул пасть и поплыл вдоль деревянной тропы, поднимая со дна илы и какие-то серые щепки. Ллойд не знал, что делать, но какая-то часть внутри него заставила его действовать. Острым осколком трости Дона, оставшимся у него в руке, он ткнул в глаз белесый кругляшок на голове аллигатора. Ухватившись обеими руками за рукоятку трости, он перенес на нее весь свой вес и толкнул вперед изо всех сил. Аллигатора сразу повело в сторону, и перед тем, как он пришел в себя, что-то начало трещать. Звук этот напоминал холостые выстрелы из стартового пистолета. Часть старого деревянного настила резко просела, прижав аллигатора ко дну канала. Балансируя, он начал вертеть хвостом, пятиться и щелкать челюстями. Ллойд уколол его еще раз, не целясь, но зубец угодил точно в глаз. Аллигатор опять дал задний ход. Если бы Ллойд сейчас не отпустил изогнутую ручку трости, то крокодил опрокинул бы его в воду. Ллойд развернулся и нырнул под карликовую пальму, выставив руки перед собой. Он думал, что аллигатор может в любой момент схватить его сзади, или что он заплыл под деревянный настил и уже поджидал его около пальмы. Ллойд выбрался на ту сторону, весь вымазанный кровью Дона и своей, сочащейся из многочисленных ранок.